Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях военный священник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иеромонах Нестор Архипов. Добрый вечер, отец Нестор.
Добрый вечер.
Ну, ваше представление, конечно, такое очень серьезное. Вы были у нас на радио 3 года назад. Еще как-то все звучало совсем по-другому. Можно спросить вас, у нас сегодня, конечно, семейная тема, мы хотели поговорить о радостях и сложностях семейной жизни из вашего пасторского, естественно, опыта, вот, и ваших вообще взглядов, ваших каких-то выводов в жизни, вот, но что такое военный священник, вот, какие у вас сейчас обязанности, какое служение?
Ну, военный священник – это вообще священник, который окормляет личный состав вооруженных сил Российской Федерации, ну, в наше время. Я окормляю бойцов в зоне проведения специальной военной операции, личный состав.
Вы туда ездите?
Да.
И можно спросить, какие вот впечатления у вас вообще? Просто многие батюшки туда ездили, прям, ну, что-то, знаете, ну, не, это же не наша жизнь, это другая жизнь.
Ну, там в двух словах, наверное, впечатления не опишешь, потому что их много, и в первую очередь, конечно, ну, наверное, стоит сказать о том впечатлении, что, ну, вот слова, которые, может быть, многим покажутся пафосными, что там рождается элита нашего государства, но имеет прямо ну, вот, буквальный смысл. Причем даже вот в христианском нашем понимании. Почему? Потому что, ну вот представьте себе, кстати, это напрямую касается и семейной темы.
Да.
Вот подходит ко мне боец, а меня еще удивило, он морской пехотинец, парнишка 21 год. У него серьга в ухе. Я еще думаю, нормально так, ну, морской пехотинец. И он мне говорит, батюшка, ну, там спросил что-то, а потом говорит, батюшка, я, говорит, когда... Я, говорит, не учил молитв, но я просто молюсь во время, говорит, боя, когда он работает в группе эвакуации. Это означает, что он с поля боя во время обстрелов, там, ну, или после, там, ну, вот, ну, то есть в любое время вытаскивает раненых. И вот этот парень, он невоцерковленный, не знающий молитв. Он говорит, батюшка, я когда вытаскиваю, говорит, бойцов, я, говорит, молюсь об одном. Я говорю, о чем? И мне было интересно. И он сказал, я молюсь о том, Господи, дай еще 300-го вытащить. То есть 300-го, это значит раненого. То есть дай еще раненого вытащить. И, ну, причем вот подобное, скажем, вот, мольба, она вот, ну, подобная форма молитвы, вот она нередко мне встречалась у командиров, когда вот мне рассказывали, что они там сами, будучи ранеными, молились, и, чтобы им Бог дал возможности выйти и давал сил, говорит, не только вот самим выйти, но и вытащить других ребят, самим будучи ранеными. То есть вот это, казалось бы, какое-то отношение имеет к семейной теме. Очень самое прямое, потому что вот у нас же две заповеди. Первая – любви к Богу, вторая – любви к ближнему. Это как раз и о счастье, кстати. Да? И высшая мера вот этой любви, как Господь озвучил, нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за други своя. И я к чему это говорю? К тому, что меня настолько поражали вот эти бойцы, причем молодые, ну, невоцерковленные, ну, то есть они там даже, ну, матюкаются, но у них вот это в моменте, у них понимание и зрелость, до которой нам многим здесь еще расти. Понимаете, о чем я говорю?
Да, да.
И вот это как раз вот, ну, о том, что полноту, скажем, вот, ну, счастья и всего, что мы в этой жизни делаем, дает то, когда мы делаем это не только ради себя, а ради другого. То есть вот. И вот это как раз вот к теме семьи тоже, потому что, в принципе, вот семья-то, вот когда два человека, и они думают не только вот о себе, и даже не только друг о друге, а они думают о детях и о том, как их вырастить, и о том, чтобы эти дети научились думать и заботиться о своих ближних. Ну, это если кратко так вот. Да, вот в этом смысле, возвращаясь к теме, ну, впечатления о войне, там много можно сказать, и, ну, как бы и не стоит, и всего не опишешь, но самое главное то, что разные люди там есть и по-разному раскрываются, но в основном, в массе, это действительно вот формируется, ну, такая вот, ну, элита нашей страны в самом буквальном смысле слова. Причем многие там воюют ребята, имеющие там и там по двое детей, по трое детей. Недавно буквально подходит ко мне один, ну, практически дедушка, говорит: батюшка, благослови. Только, говорит, я, в общем, этот тувинец, я, говорит, этот буддист.
Ты все равно благословил.
Да, но все равно, говорит, благословите. Мне, говорит, особо благословение нужно. Я говорю: а почему особо? Ну, я всегда как бы спрашиваю. Он говорит: а у меня, говорит, 8 детей, мне, говорит, вернуться живым нужно. Вот. И там вот таких, ну, людей потрясающе. Там очень много. И вот, да, вот бытует предрассудок, что люди там, ну, на войну идут вот на эту ради денег, да. Да, такое случается, но при всем этом скажу такую вещь, что вот людей, которые пошли ради денег и которые пошли по идейным соображениям, их отличишь там сразу вот так вот. И более того скажу, что как правило, люди, которые, ну, для которых мотивом были деньги, они либо там меняются, либо они просто дают там заднюю вот так вот. Вот, потому что, когда, извините меня, вопрос стоит о жизни и смерти, то там никакие деньги уже не интересны. То есть зарплаты большие там или что-то для кого-то, это лишь некий такой бонус и так далее. Но ведь самый-то главный вопрос – это вопрос все-таки жизни и смерти, правильно? И когда вот смерть вот так перед глазами, какая там карьера, какие деньги? Жить хочется, вот. Вернуться домой хочется, к родным. И вот там, кстати, вот у многих бойцов, ну, это еще в первую командировку, мы были в 22-м году, мне вспомнилось, вот первая штурмовая группа, которую меня направили, они были мобилизованные ребята, все взрослые мужчины. Что интересно, там вот мужчины, вот это такое стандартное обращение офицеров к бойцам, и оно звучит не как-то вот, но похабненько, как у нас бывает, произносит мужчина, да, а оно звучит с такой вот, ну, содержательной, вот просто, ну, очень вот так, там, мужчины, у нас задача сегодня сделать то-то и то-то, и это звучит так вот конкретно, что понимаешь, что...
С большой буквы.
Да, да. Да, и вот в этой штурмовой группе там мне запомнился один боец. Штурма – это вообще самая такая тяжелая работа, где, ну, как правило, за решение боевых задач платится очень большая цена. Вот. И ребята, которые идут туда, они понимают, на что они идут. Они понимают, что у них большая вероятность не вернуться. И вот там мне нужна была группа бойцов, мы их исповедовали, причастили. И один боец, взрослый мужик, ну, это не единственный случай был такой, да, он буквально только-только вот был мобилизован, буквально прошел обучение, и им завтра нужно было выходить на боевую задачу. Взрослый мужик под 40 лет. Он стоит, плачет. Вот. И говорит: батюшка, я так жалею, что я жену свою обижал несправедливо. Я так, и вот,
да, слез, батюшка.
Да, и там вот как бы видно, что это, да, и вот, и он понимает, что, то есть он действительно искренне вот в этом раскаивается, и он понимает, что, и он говорит: мне страшно, но я знаю, что мне нужно идти решать боевую задачу, я знаю, что, то есть там, с одной стороны, страшно, но идут и делают. Это вот называется смелость. Это не когда, когда...
Не страшно,
не страшно.
Да? Когда ты это боишься,
тогда,
но делаешь.
Это тогда, когда мы побеждаем вот, ну, именно свой страх. Это, впрочем, и в семье тоже. Причем Семья – это подвиг не меньше, чем подвиг воина, потому что на войне нужно заставить себя преодолеть страх и понимать, что ты сейчас можешь умереть. А в семье очень важно, ну вот в наше время, ну вот в моем понимании, как и вот, очень важно заставить себя жить ради другого, ну прежде всего. Вот. У нас же происходит, как правило, часто вот, ну, убийство вот этих отношений. Вот.
Убийство отношений, хорошее, да, выражение.
Да, да, и вот там очень у многих бойцов, вот касательно, опять-таки, вот то, о чем вопрос, который вы мне задали, там идет такое глубокое покаяние у многих, которое, дай бог, многим нам здесь вот. И я еще это, наверное, говорю к тому, что вот мне часто вопрос задается, как, наверное, любому человеку, связанному со СВО, когда окончится война. Наверное, тогда, когда у нас, ну, как минимум, вот, большинство народа будет такое же, вот, ну, приблизительно хотя бы покаяние. Оно бывает тогда, когда вот это становится нашей болью, вот так вот.
Потрясающие слова вы говорите. На самом деле, вот неожиданный, конечно, наоборот, приняла беседу, но, как сказать, то, что сейчас происходит, это семейная тема. Это наши мужья, братья, сыновья, которые, вот как вы рассказываете, стали мужчинами с большой буквы. И я думаю, что женщины, которые ждут их дома, они тоже немножко по-другому уже воспринимают вот это слово «семья».
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами военный священник Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иеромонах Нестор Архипов. Знаете, вот неожиданно, конечно, с иеромонахом говорить о женственности, но поскольку мы продолжаем вот эту тему семьи и, как бы это сказать, как будто бы вот то, что происходит сейчас и в нашей стране, и вообще во всем мире, оно как бы немножко обостряет вот эту вот роль мужчины и женщины, и вот эти традиционные какие-то ценности, которые становятся как-то особенно пронзительными, как-то особенно желанными. И вот вы начали говорить до программы вот об этой самой женственности. Я, знаете, вспомнила такой случай был. Значит, мне рассказывали знакомые батюшка с матушкой, что в их как бы приходе были очень часто такие вот сложное отношение в семье. Женщины как-то вот, ну, батюшка говорит, часто женщины исповедовались в том, что вот их раздражают там мужья, да, или вот как-то куча проблем. Как только началась военная операция, женщины поняли, что их мужчины, они воины, совершенно изменилось отношение самих женщин. Вот. Как вот сейчас, как вы думаете, вот из вашего пастырского опыта, что такое женщина в семье? Какая у нее роль? Какие вообще сложности в этом во всем? Почему женщины не, как сказать, ну, теряют очень часто, да, вот это вот изначальное представление о том, что такое жена?
Ну, во-первых, наверное, это потому, что мне здесь, знаете, хочется вспомнить вот высказывание. Ну, может быть, не совсем христианский такой психолог, но он классик такой считается, Юнг. И он сказал вот такую замечательную вещь, очень христианскую, на мой взгляд. Причина всех неврозов и психозов – это уход человека от его глубинного призвания.
Вот. Хорошее высказывание.
Да, ведь призвание, оно очень… Причем мы от него уходим постоянно. Вот, то есть и призвание, вот женщина, оно, хочешь, посмотри, прочитай в Священном Писании, вот, хочешь, ну, ну, просто побудь собой, как сейчас он это модно говорит, там, помедитируй, ну, я не в том смысле, не восточно, да, но приди в себя, там, спроси, вот.
Загляни в себя,
загляни,
да?
Загляни в себя, да, то есть призвание женщины, это, ну, забота, а это помощница, ну, во-первых, да. Вот.
Изначально. Так ее сделали.
Дело в том, что на самом деле ее так сделали, но помощница в том плане, что, ну, вот, как сказать, здесь как бы очень важно подходить вот с таким, ну, здравым рассуждением, потому что помощница — это не означает прислуга, совершенно не означает. Более того, если, допустим, ее делают прислугу, то это уже отношения принимают такие, ну, патологические какие-то, патологический характер. Это ненормально. Помощница в том смысле, что, в принципе, вот мужчина что должен там построить дом, посадить дерево, вырастить детей, да? Вот, ну, представьте, если женщина начнет там это носить бревна, если, ну, это я образ, аллегорию такую беру, да?
Да.
То есть женщина помогает строить этот дом. То есть мужчина-глава, это означает, что он принимает все ключевые решения, то есть он за них несет ответственность. Вот, то есть вот в этом смысле глава. А женщина-помощница, ну, вот, да, но это как бы долгая тема, не хочется на нее уходить, но в том смысле, что у женщины задача вот... ну, если просто это рожать... Если более пространно говорить, это означает, что вот тот потенциал, который в нее заложен, это забота о муже, это забота о детях. Вот. И вот как раз-таки в этом она раскрывается. Ну, в принципе, вот мы это даже вот... Я, может быть, сейчас кратко сказал, но это же мы видим из Священного Писания, из истории. Даже вот взять нашу дореволюционную, скажем, историю... почитать некоторые книги вот о бытии, о семье вот того времени, да, там, смотришь, вот, ну, люди очень, ну, так хорошо и насыщенно жили. И сейчас вот такие семьи, кстати, можно встретить. Вот у меня, допустим, когда вот, ну, действительно, женщина рожает, отец занят тем, что обеспечивает семью, и воспитанием тоже. И при этом, да, то есть... Да, при этом не только как бы жизнь не назовешь скучной, но и вот женщина, она по-настоящему реализуется как женщина. Причем это вот даже вот, ну, ощущается, что ли, на каком-то таком невидимом уровне вот так вот. То есть вот много, вот, допустим, есть и накрашенных, и там это ухоженных, как они называют, и рассуждающих о женственности. Сейчас очень модно это рассуждать о женственности. Причем... А у меня вот такая манера есть, как бы, ну, это, ну, такая... Мне нравится патрулить, когда я вижу, что вот декларирование не соответствует, ну, как бы, действительности. Когда вот, допустим, мне такие женщины вот встречаются, как собеседники, я спрашиваю, а сколько у тебя детей? Вот. И раз, когда там... что у тебя с семьей, как у тебя с мужем. И когда выясняется, как правило, что учат те, у кого, ну, либо в разводе, либо там это детей нету, ну, хотя бывают исключения, да, но, как правило, вот учат как бы те, кто, ну, как женщины, не состоялись. То есть если женщина не занята вот, ну, заботой о кем-то, ну, она, наверное, не состоялась. Ну, если это не женщина, является... насильница монастыря, скажем так. Вот, но это уже отдельная история.
Тоже забота о ком-то, если насильница монастыря.
Ну, монастырь всегда забота о ком-то, это однозначно. Но это уже другой совершенно уровень, и это удел очень и очень, скажем, малого числа людей. Вот. Очень малого числа людей. То есть... Ну, это отдельная история.
Да, это целая отдельная тема. Я помню, что я своего духовного отца спросила, у меня был период, когда я хотела уйти в монастырь. Он говорит, а что вами руководит? Я говорю, ну как, там же очень хорошая компания, такая благочестивая. Он говорит, не-не-не-не-не, это не ваше. Точно не та мотивация. А мне казалось, ну как, такое очень хорошее занятие, и вокруг такая благочестивые люди, и вот эта вся команда.
Меня крестил вот покойный отец Амвросий Юрасов. Он же был это духовником женского монастыря. Он говорил, что мужчина, который живет в женском монастыре, ему вменяется это день за три. Вот в такой хорошей компании.
Слушайте, отец Нестор, вот вы сказали про вот это вот высказывание Юнга. Оно на самом деле очень такое, ну, глубинно христианское, потому что оно как бы про то, вот, о чем мы забываем. И у меня такое возникла мысль. Сейчас очень много мы говорим про тревожности, панические атаки, неврозы, депрессии. Да? Это, ну, это же бич нашего времени. Это же не каждый второй, это же каждый первый. И мы очень часто обсуждаем, там, вот это наши дети, там, это вот то, что их все время преследует. Мы не понимаем, почему. У них гораздо более благополучная во многих отношениях жизнь, как нам кажется, чем наша. Но, видимо, во-первых, молодые не очень торопятся, да, вот создавать семьи. Какие-то у них есть на эту тему какие-то опасения. Но говорят, что они боятся ответственности. Говорят, что они боятся там не успеть в жизни что-то сделать, там, карьеру или что-то. У вас есть какой-то опыт вот, общения? Почему вот этот вот уход от призвания, если угодно, влечет за собой вот эти все неврозы и вот все, что им сопутствует. Если я вообще правильно сформулировала вопрос.
Ну, когда вот мы поступаем, даже вот взять простой момент, да, когда мы, может быть, пафосно будет звучать, но когда мы поступаем, делаем что-то не по совести, мы что начинаем делать? Начинаем придумывать разные аргументы для того, чтобы себя успокоить. Mm-hmm. То есть у нас уже, да. А вот наше глубинное призвание, ну, Бог сказал там, Адаму делай то, Еве делай это, да, вот. И вот это на глубине, это закон, это никуда не денешь. Ну, никуда не денешь. И вот почему сочиняются эти множество теорий о счастливой жизни, о женственности, вот теми людьми, которых посмотришь, ну, там это, да она, вот ты сколько ни молюйся, сколько ты там на фитнес не ходи, ну, нет вот в тебе ее, потому что, ну, как бы, то есть человек просто пытается, ну, внушить, ну, грубо говоря, о героизме обычно говорит тот больше всего, кто, как бы, к этому имеет очень мало отношения, вот так вот, ну, понимаете, о чем я говорю, да, вот. И здесь то же самое, да, и вот касательно вот, ну, причин вот этих и следствий, ну, то есть в нас заложен определенный вот, ну, закон, и в нас заложено призвание, которое мы знаем, вот. И проблем... Помните фильм «Сталкер» Тарковского?
Да.
Помните, когда вот «Сталкер» привел вот эту группу людей к комнате исполнения желаний, как начали люди себя вести?
Да.
То есть Тарковский, он просто гениален вот в этом смысле, он просто показал вот то, что мы боимся своих глубинных желаний.
Угу.
Боимся. И вот
боимся все... и не осознаем, да, да, очень часто.
Да. А любая, скажем, любое вот движение против себя, ну, то есть деструктивное, оно всегда будет расшатывать и нервную систему, оно будет расшатывать и здоровье наше, и так далее, и тому подобное. Христос это прекрасно видел. Почему-то вот в Евангелии это есть слова, там, «Придите ко мне все труждающиеся и обремённые, я успокою вас». То есть, «Придите ко мне». То есть, вот ответ на вопрос о решении всех этих тревожностей, сомнений, там, и психопатологии и так далее. Ведь вот весь этот груз, это не только имеется в виду грехи, там, или какие-то там заботы, а это вот все, что у нас есть, все, что нашу жизнь делает, ну, такой нервной, волнительный, неудовлетворенный. Это вот все нас тяготит, вот это есть груз. И вот для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо вот все-таки обратиться ко Христу, прийти к Нему. Но здесь опять-таки вопрос в том, что вот мы как раз с девушкой, с которой говорили о семье, вот, ну, и о том, что как реализуется женщина, многие говорят, и искренне говорят, и действительно, а я Богу молюсь. То есть большинство молится Богу, и это действительно так. Но здесь вопрос в том, что православная вера – это вера, смыслом которой является отношение, связь с живым Богом. И это не одностороннее, вот в чем она отличается от остальных религий, в том, что у нас вот эта связь, эти отношения, они имеют двусторонний характер. И если это общение, то оно двухстороннее. И проблема в том, что мы постоянно Богу что-то говорим, но мы упорно не хотим его слышать. Он хочет с нами поговорить, а мы не хотим. То есть мы даже не пытаемся, мы, более того, мы отвергаем всякие попытки его слышать. Ну, просто вот.
Мы только обращаемся, да,
да. Мы не хотим категорически знать, нам категорически неприемлемо то, что от нас что-то хочет Бог. Вот. Ну, это я обобщаю тогда, утрирую.
Ну, вы, кстати, вот я послушала вашу беседу о вашем пути к священству, вот, и вы рассказали, что вы пришли из такого достаточно хулиганского, как бы, прошлого, но там была очень важная мысль о том, что в какой-то момент пришло вот это ощущение, что нужно вручить свою жизнь Богу. И, знаете, я много слушала вот про такое движение, как, извините, анонимные алкоголики. Угу. Вот. На самом деле, ну, это как-то звучит так, на самом деле это же такой современный, извините, потерик. Потому что это люди, которые первым шагом, они говорят о том, что они не могут бороться со своей зависимостью, они не вручают жизнь Богу. И с этого момента начинается их выздоровление. Но это люди, доведенные уже до отчаяния, да, от которых отказываются и врачи, и психологи, и психиатры. И они как бы начинают свою жизнь с того, что они реально слышат Бога, то есть реально вручают свое существование, признают, что они не способны бороться со своей болезнью и так далее. Вот это вот как?
Ну, здесь очень просто. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть вот это же принцип, он придуман не анонимными алкоголиками.
Да,
он,
да,
это
да.
Древний...
На самом деле, это очень христианская это, какая-то
это христианский
система,
совершенно
просто, которые забыли.
Более того, это принцип, который вот, ну, озвучен много раз в Священном Писании у святых отцов. Более того, то, что мы называем порой молитвой, ну, сами молясь, это не молитва, это какое-то там, это либо требование, либо там, ну, там это, ну, даст, не даст, там, даст, не даст, вот так вот, ну, к Богу, да?
Угу.
Вот. А ведь в ситуации с алкоголиком, и вот это самоозвучение, ну, я не помню дословно, там как человек говорит, я алкоголик, и я признаю пред Богом, что я бессилен.
Да, бессилен.
То есть, когда мы, вот когда мы можем молить о чем-то и взывать, только тогда, когда мы, ну, погибаем, то есть, когда мы ощущаем эту погибель. Это один момент. Второй момент. Это одна сторона. Второй момент. У нас есть очень много для того, чтобы решить наши проблемы всем. Ну, то есть, ну, для решения вот всех существующих наших проблем у нас есть уже потенциал, угу, данный, ну, опять-таки, Богом. Другая крайность – это тогда, когда мы Богу молимся, но это сами ожидаем, что сейчас все каким-то чудесным образом все решится. Оно может, бывает, решается чудесным образом, но, как правило, ну, требуется, ну, труд. И нам для этого дан вот, ну, потенциал. Почему и говорит, что одно крыло – это молитва, вот, а другое крыло – это действие. Вот. Ну, и вера без дел мертва. Да, и вот касательно, ну, опять-таки, упомянутых вами зависимых людей – вот, ну, то есть, это как раз-таки пример того, что, во-первых, мы показываем свое смирение пред Богом, это вот как раз о смирении, и, во-вторых, это та ситуация, то наше положение, когда мы понимаем, что никто нам помочь не может, кроме Бога. Вера, она есть у любого человека заложена, и вот ощущение, вот, ну, так сказать, вот, то, что только Бог мне может помочь, и желание... Вот, оно в такой ситуации как раз-таки... А, да, в такой ситуации у нас вот и возникает. То есть, и поэтому вот наша молитва, вот, в принципе, или как она вот была у Иоанна Кронштадтского, ведь чем люди, вот, святые отличаются от, ну, скажем, многих из нас? Тем, что они умели признавать вот это свое бессилие, они тоже, ну, то есть, они только же... То есть, вот, они же фактически... тоже так же себя называют, там, Господи, вот я грешный. То есть они не лицемерили. Это как вот покойный отец Дмитрий Смирнов на проповеди там говорил. Очень нравится мне батюшка, ты дружил с ним. Вот. Он говорит, мы привыкли это, там в храмах ходим, там, ой, я грешный, ой, я окаянный. А плюнь в морду этому окаянному, если у него окаянство на своем лице почувствуешь.
Напомню, что сегодня с нами и с вами военный священник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иеромонах Нестор Архипов. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях военный священник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иеромонах Нестор Архипов. Знаете, мы с вами начали разговор вот с такого понятия, как мужество, которое сейчас очень во время специальной военной операции оно стало какой-то такой реальностью. Вот. И я, знаете, подумала о том, что в том числе, вот мы также говорили о зависимых людях, да, которые признают свое бессилие и призывают Бога в своей жизни, тогда он начинает их помогать. Вот. Но мы часто говорим о том, что если человек зависимый, то рядом с ним находится созависимый человек. Вот. И для меня это очень такая, знаете, проблема, которая, так скажем, напрямую касается современных семей, потому что очень часто вот мы, женщины, начинаем, как это сказать, стараться контролировать ситуацию. Да, понимаете, о чем я говорю? Вот какое-то желание все равно контроля над мужем, над детьми, но это не наша функция. Мы не должны как бы этого делать. Но это очень, ну вот в современном мире это очень такая, мы должны быть решительными, должны быть сильными. Вот есть такой перекос, вот как с этим вообще работать?
Ну, это вот, наверное, если я вам правильно помню, вот я когда раньше наркозависимым занимался, ну, мы ходили там в стационар, наркологически там я занимался с ними, и вот первейший...
Ну, поэтому вот, вас и спрашиваю.
Да, и вот когда в семье попадал кто-то в такую зависимость, и вот ему помогали спрыгнуть, допустим, с иглы, и, как правило, первыми провокаторами вот являлись родители. Что происходило? Вот как раз-таки этот контроль, он приходит, а ему мама или папа там покажи зрак. Ну, как правило, мама, потому что мамы более такие, ну, они хотят контролировать, ну, как правило.
Да, да, вот я об этом же говорю.
Ага. И вот как бы вот эти вещи, вот этот контроль, он сам по себе уже, ну, вызывает такое, скажем, то есть, потому что, с одной стороны, мы чувствуем, вот человек так устроен, то есть, с одной стороны, нам нужно кому-то подчиниться более, ну, опять-таки, тому, кому мы доверяем, и доверяем не только в смысле, что нас не предают, но и в плане компетенции, да, вот. И, с другой стороны, мы призваны к свободе, как это в Писании сказано, то есть, и вот эта потребность в свободе, она есть, а вот этот контроль, он нас лишает этой, и хочешь не хочешь, он будет провоцировать на то, чтобы, а если мы при этом еще не умеем управлять своими, вот, то это будет, конечно, вливаться вот в такие там, ну, скажем, рецидивы срыва. Вот. И здесь, конечно, вот, ну, касательно работы, вот, ну, касательно вот работы с собой людям созависимым, а мы все в той или иной степени созависимы.
Да.
Вот. Ну, если это касательно, вот, допустим, я думаю, что это если у алкоголиков, у лудоманов, вот, группы созависимых специальные, то есть и там люди делятся опытом. Ну, а вообще, как бы, это всегда... Тут это всегда работа сама. Вот что такое созависимость вообще? Ну, это одна из это, форм, ну, скажем, наших каких-то это неврозов, вот проявления. Вот и все. То есть.
Ну да, и страхов каких-то,
страх,
да?
Страх, недоверие, там еще что-то, гордости, ну и так далее. И это всегда априори проистекает, то есть является следствием нарушенных отношений с Богом. Вот. Однозначно просто, однозначно. Потому что когда мы вот, ну, наверное, это любой вот верующий человек на практике знает, что когда вот даже вот у нас не всегда вот такой стабильный период, такой прямо такого, ну, единения с Богом, но в момент, когда мы вот именно, ну, наверное, любой православный человек, были у него моменты, когда он очень сильно обращался к Богу и видел, как все становилось на свои места после того, как он вот именно вот этот контакт вот усиливал. И да, ну а там дальше уже вот, наверное, у каждого какие-то свои индивидуальные крокодилы.
Индивидуальные крокодилы, это хорошо. Ну да, я на самом деле, знаете, вот даже в каких-то бытовых ситуациях иногда чувствуешь, когда, ну, у меня такой контроль есть, вот я тоже с этим работаю, когда начинаешь к детям как-то обращаться и чувствуешь, что ты начинаешь их как-то поддавливать, да, как-то вот подпрессовывать. И в этот момент пытаешься как-то, ну, пойти помолиться, что ли, да, ну, хотя бы там, Господи, помилуй, и что-то такое вот происходит, что ты понимаешь, что вот нет, я что-то не то сейчас делала. Но это сплошь и рядом, вот прямо вот, ну, как, не знаю, вот как с этим.
Ну, это, наверное, тут, наверное, сложно дать какой-то рецепт, вот, ну, что вот сразу, вот, это работа над собой, вот, во-первых, а во-вторых, наверное, тут... Ну, я лично на себя примеряю вот такой принцип, который мне однажды еще в начале вот моего христианского пути сказала одна матушка. Ее тогда мать, да, Наталья звали, сейчас уже по-другому. Она мне сказала: слушай, говорит, ты вот встал на этот путь, не бойся упасть, бойся не встать. И вторую важную вещь она сказала такую. Ты, говорит, вот что ты делаешь, не бойся ошибиться. Ошибешься, Бог поправит. То есть и у нас вот эта боязнь ошибки, вот, ну, как бы у самих себя, и боязнь вот того, что другой там, ну, и у нас постоянно идет вот это. Это причем вот, ну, наверное, вот особенно, да, это вот, ну, в первую очередь показатель как бы нашей в чем-то незрелости, потому что посмотреть, вот, допустим, наверное, многие могут из нас вспомнить, когда мы только-только пришли в церковь, только-только-только начали выстраковляться, изучать там какие-то базовые вещи в православной вере, и вдруг мы слышим, там, что кто-то там матом ругнулся, а кто-то там это не так церковно-славянское слово произнесем, и мы начинаем сразу тыкать и там это поправлять и так далее и тому подобное. Вот. То есть это всегда как бы показатель зрелости. Вот как раз-таки здесь вот первое, это как у алкоголиков, то есть первое, осознать проблему, второе, попросить у Бога помощи, ну, в решении, если мы сами уже не можем справиться, ну, а в принципе мы сами никогда не можем справиться, но, по крайней мере, если мы у Бога что-то просим, однозначно мы должны верить, что Бог нам услышал нашу молитву в этот раз, а во-вторых, смотреть, что нам дал Бог, то есть что мы сегодня можем использовать. Вот. Потому что...
То, чему мы всю жизнь учимся.
Это как один знакомый мне очень человек, это говорит, в детстве молился Богу, просил: Господи, научи меня это драться. Как только помолюсь, говорит, так постоянно у меня драка затевается. Я, говорит, битый постоянно. Что, говорит, такое? Господи, говорит, так я же тебя просил научить. То есть просишь, ну, сразу. Да, то есть дается обстоятельство и дается возможность реализовать вот те, ну, тот потенциал, который... Потому что если мы... Ведь это же, опять-таки, в притче о талантах Господь нам дал, но если мы боимся его использовать, даже, или, ну, и соображение там не так сделаем, и ничего-то, значит, мы его не даем ему реализовываться, правильно? Вот.
То есть, ну, мы очень часто, на самом деле, боимся вот этих ошибок, потому что нам такая, ну, такая околопсихология, так будем, не будем говорить про психологию, да, настоящую, такая околопсихология говорит о том, что мы там, например, ошиблись, там детям травму нанесли. Да. Поэтому мы хотим быть вот, ну, идеальными родителями, скажем так.
Ну, это такая, скажем, ну, не получится идеальным родителем, но кто может быть идеальным? Вот. Ну, по большому счету. Вот, то есть, ну, как бы не надо от себя требовать больше, чем ну, ты можешь.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях военный священник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иеромонах Нестор Архипов. Отец Нестор, вот вы сказали в начале разговора такое страшное выражение «убийство отношений». Да. Вот можете расшифровать, что это такое в вашем пастырском опыте относительно семей?
Ну, это когда человек, допустим, один разочаровавшись в другом, вот, ставит крест и делает все для того, чтобы, ну, выражаясь, ну, таким военным языком, слить вот этого человека. Ну, то есть все там, вот. И начинает как бы это... Ну, это по-разному. Это вот, ну, то есть это, грубо говоря, это делает все для того, чтобы эти отношения, в конце концов, разорвались вот так вот.
То есть это неосознанно, да, происходит?
Это происходит где-то осознанно, где-то неосознанно. Это мне вспомнился фильм такой вот, ну, американский, «Умница» Уилл Хантинг. Там фильм это...
Как называется фильм?
«Умница» Уилл Хантинг.
Сейчас запишу.
Да.
Ага.
Там фильм этот о пареньке, гениальном пареньке с детской травмой, с которым не смог работать ни один психотерапевт. Невроз, это вот, ну, там определение невроза было, но оно очень такое тоже похоже на наше вот христианское вероучение. И там говорилось, что невроз – это неумение построить глубокие отношения из-за боязни быть отверженным. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, вот, ну, как бы, да, вот человек начинает делать все, чтобы эти отношения разрушить, потому что он что-то боится. Либо он боится, допустим, другого человека, ну, знаете, в том свете, в котором он не готов. Либо он боится, что его там это, там, ну, отвергнут, если узнают, что он, ну, и так далее. Человек начинает делать разные такие вещи для того, чтобы вот эти отношения загубить. Часто бессознательно. Вот. Да, да, но часто это делается и сознательно, то есть, вот, ну, то есть, ну, та же, допустим, измена, предательство, что-то такое. Вот. Это убийство отношений. Вот. Ну, или другие способы. Или когда мужчина, допустим, поднимает руку на женщину. Это тоже вот, ну, то же самое. Вот. Кстати, вот для многих, наверное, к моему, кстати, удивлению, да, ну, мне среди православных, вот, ну, не раз мужчина приходилось слышать такое, что, ну, поднять руку на женщину – это что-то такое нормальное. А удивило меня то, что это элементарное незнание, ну, наших святых отцов, то есть, которые считают, что, ну, и православную веру считают, что мужчина, который поднял руку на женщину, это он хуже скотины, то есть он не мужчина уже. Об этом Анна Златоуст говорит и так далее. Ну, тут прямо убийство отношений. Вот, поэтому вот... Ну, это я, к слову, так пришлось уж.
Иоанна Златоуста, на самом деле, я такое открою свой к нему отношение, когда хочешь что-то вот о чем-то подумать и подсказку какую-то иметь, просто набери Иоанна Златоуст и свой вопрос. И мне кажется, он обо всем вот рассказал, причем так убедительно и так как-то вот исчерпывающе.
Иоанн Златоуст не просто исчерпывающе о многом рассказывает, но если его читать, но даже его толкование на Евангелие от Матфея, на Евангелие от Иоанна, он совершенно переворачивает взгляд на понимание многих христианских вещей. У меня был случай такой, я какое-то время служил в женской монашеской общине, а у меня вот этот тролль, он просто сидит внутри, мне хочется на патруль, когда там это религиозный пафос, вот это еще что-то, да. Я матушкам начал это, когда мне матушки начали учить, как правильно молиться, как правильно там жить, я ему это процитировал, в общем, это Евангелие, а потом Иоанна Златоуста, но не говоря, что это Иоанн Златоуст.
Так.
Я им процитировал, в общем, ну, там места на его толкование на Нагорную проповедь, не сказав при этом, что автор этих комментариев Иоанн Златоуст, и мне Машкиуса с такими глазами там: «Батюшка, да вы ересь там несете, вы там это...» Я говорю: «Это не, говорит, не я, это, говорю, Иоанн Златоуст, к нему претензии. Не может такого быть, я им приношу томик». Ну, я, у меня там три томика, это раскрываю, говорю: «Вот, пожалуйста, читайте, вот». Ну, да, и просто я к чему это говорю, к тому, что, наверное, вот это вообще вот наша, ну, наверное, одна из бед, что ли, это невежество наше. И это вот касается вот как раз-таки, ну, и следствием вот этого является, скажем, наше где-то неверное понимание отношений, и то, что мы гробим вот, ну, наши отношения к ближнему, друг другу, к Богу, к самим себе и так далее. То есть, и, наверное, вот, знаете, вот у меня как раз, кстати, вот опять вот касательно женщины, с которой мы недавно разговаривали, она вот такая: «А я, говорит, это... вообще, ну, Богу молюсь, но в церковь не хожу, там, я там многих этих не делаю». А у меня как-то вот так мысль пришла, вот причем, ну, не в первый раз уже. Я говорю: «Слушай, а вообще вот, если так разобраться, а кто тебя заставляет, вот, ну, допустим, там, изучать там правила там или еще что-то? Это хорошо тогда, когда это является естественной потребностью. То есть, когда ты приходишь в храм и слушаешь песнопение, потому что ты хочешь, у тебя жаждет душа этого слышать. И вот до такого состояния нужно дозреть». Угу. А если человека насильно пихать, вот, ну, ну, это просто человека можно оттолкнуть от двери, и в итоге он, ну, либо отойдет от церкви, либо уйдет в протестантизм. И поэтому самый вот, ну, начинает нужно с самых маленьких и самых базовых вещей. Вот есть там... Причем у многих святых отцов, что наша вера – это наше отношение с Богом. А начинать нужно с самого простого. Когда я молюсь, это я Богу что-то говорю. Когда я читаю Священное Писание, это Бог мне что-то говорит.
Угу.
Причем это высказывание и Златоуста, и многих отцов, и церкви.
Воистину так, ага.
Да, и вот это очень важно. То есть, а уже... И вот мы хотим как бы... часто человека сделать по своему образу и подобию, и вот в этом ошибка. Нельзя никого, ну, ломать вот так вот. То есть и это как раз, наверное, касается и контроля в том числе.
Угу.
Вот, потому что мы хотим сразу человека либо вылечить, либо там сделать таким это, ну, и, ну, и так. Почему, собственно говоря, Христос неоднократно и говорит, что вынь прежде бревно из своего глаза, потом увидишь, как вынуть. Вот. Хотя это не ко всем случаям, но это... И поэтому часто же бывает, вот, допустим, нас что-то раздражает, потом бас, мы заметили в себе что-то, и мы с этим начинаем работать, у нас внимание как бы переходит с человека на себя, и мы как бы занимаемся собой, отпускаем, и оказывается, и тот человек начинает себя иначе вести. А потому что как бы вот от нас провокация уже не исходит, вот даже да, вот такой простой да. момент.
Да, это вроде простой момент, но как раз его очень, очень сложно отследить. И вы сказали, вот мы начали разговор о том впечатлении, вот вы ездите в районе боевых действий, да, и вы сказали вот вещь, которая просто до слез меня тронула, как человек идет в бой, знает, что он может не вернуться, и плачет о том, что он обидел свою жену. Вот... Ох, это, наверное, знаете, из серии того, что я как-то спросила своего духовного отца. Я говорю: знаете, вот почему, когда на тебя идет танк, ты стоишь там... Ну, это была метафора, еще не было боевых действий, это я чисто метафорически спросила, почему, когда на тебя идет танк, и ты как бы стоишь с гранатой в окопе, ты начинаешь горячо молиться. Ну, он говорит: знаете, ну, не нужно, чтобы все время танк был. Но, тем не менее, вот то, о чем вы рассказали, вот эти вот мужчины, которые находятся между жизнью и смертью, смерть очень рядом, меняется же отношение к семье, да, к близким.
Конечно.
К жене.
Хотя здесь нельзя сказать, что, ну, именно у всех так, потому что люди разные, и здесь не надо, как бы, вот, говоря о том, что, допустим, ну, у нас там формируется лето, но, тем не менее, и там люди разные, и... но при этом, чем ближе человек к линии боевого соприкосновения, допустим, даже вот, ну, допустим, бойцы на ЛБС, они отличаются, ну, боевые подразделения, они отличаются от тех, которые находятся в прифронте. Или, допустим, те же штурмовики, ну, по моим наблюдениям, отличаются, ну, как бы от артиллеристов вот так вот. Вот. Здесь очень как. А почему? Потому что все-таки, когда у человека перед глазами вот эта смерть, а штурма не очень это, ну, извините. Причем ведь сейчас вот, ну, при нынешней интенсивности вот этих боевых действий, это очень так чувствуется, очень. Да это даже чувствуется, вот, ну, разного по-разному, ну, вот, да. Да, и поэтому, собственно говоря, происходит вот это. И, конечно, не надо, чтобы каждый раз вот танк на себя ехал. Но эти моменты, они даются, ну, как и болезни, и также, чем мы хотим болеть.
Да, мы говорим про крайнее, да, состояние, да, с вами, да. Когда мы говорим просто, про зависимость.
Ну, это как бы тот, скажем, волшебный пендель, который нам дается, что ли, для того, чтобы это что-то переосмыслить.
Хорошая фраза. То, о чем вы говорите, отец Нестор, это вот, вот это, мы говорим про контроль, да, и про то, как мы пытаемся переделать близкого человека. Ведь мы, ну, в какой-то момент встречаем мужа, жену и влюбляемся, и принимаем этого человека со всеми его качествами. И потом в процессе семейной жизни, вот, пожалуйста, вот, все то же самое, но вот только вот это вот переделайте в нем, да, и мы начинаем как бы его перевоспитывать, ну, что, в общем, как правило, бесполезно, и, наверное, зачастую, может быть, страшно прозвучит, но это то самое убийство отношений.
Проблема, наверное, в том, что у нас изначально, ну, поставлены не те, скажем, цели и не те мотивы при... Потому что любовь, вот то, о чем говорится, она должна быть целью, к которой мы должны идти сознательно двое людей. То есть вот та любовь, ну, в идеале, которую мы хотим, это, ну, цель, к которой мы идем. Ну, может быть, у Петра и Февронии так было, но в большинстве случаев, как правило, происходит так, что сначала люди сошлись, потом они знакомятся больше, 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 потом, ну, как бы, да, и вот... Если люди согласны... Почему называется вот союз там или еще что-то? Потому что два человека, и вот если в христианском смысле, два человека едины по взглядам и по желаниям и по целям. То есть мы хотим детей, и мы хотим, чтобы любовь... Ты согласен, я согласна, да. И вот есть перед... То есть люди вот на берегу уже обозначили эти цели, и они сознательно идут. Вот тогда возможно движение, и всегда это как бы идет вместе. Потому что от обоих это требуется усилий. А вот это, скажем, ну, мы там полюбили друг друга и поженились, но сегодня любовь, завтра там морковь, а послезавтра уже вот нету, вот все. Вот. То есть, да, вот ведь в христианском, ну, в нашем православном смысле именно имеется в виду, что любовь – это является целью, к которой мы идем. Даже вот перед нами, христианами, вот Христос говорит, да любите друг друга, да. Но это же не означает, что... Это означает, что мы движемся к этой цели. И вот мое признание, что, Господи, я не имею этой любви, но я двигаюсь к ней. Да, и по большому счету вот и в семье тоже так же. То есть, почему, собственно говоря, вот говорят, что, ну, два человека должны быть достойны друг друга. Вот когда оба человека это понимают, вот, ну, хотя бы в той, ну, в той или иной мере, ну, разные в разных, не, ну, что вот есть цель, она у нас общая, вот, и нам к ней нужно двигаться. Вот, и на этих основаниях как бы люди сошлись вот так вот. То есть, грубо говоря, вот у нас, ну, хочу любви, но у меня ее нету, значит, я к ней двигаюсь вот так вот. То есть вот мы как вот эти, ну, алкоголики, Господи, вот нет у меня этого, и ничего не могу с собой поделать, помоги мне. И вот и дальше, и вот то же самое, то есть это можно делать в одиночку, это можно делать вдвоем. И, а потом, когда появились дети, это можно учить детей на собственном примере. Потому что лучший способ воспитать – это собственный пример.
Спасибо. Это на самом деле такое не очень, как сказать, не очень очевидная, не очень популярная мысль о том, что любовь, она, в общем-то, не влюблённость, а любовь, она, в общем-то, дается уже как дар. И над ней, над тем, чтобы этот дар тебе дался, надо работать.
Да, то есть те чувства, они как бы являются неким зерном, из которого нужно вырастить. Но это же нужно и поливать, нужно вспахивать вдвоем.
Вот. Спасибо большое. Напомню, что сегодня с нами и с вами военный священник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, иеромонах Нестор Архипов. С вами Анна Леонтьева. Спасибо большое, отец Нестор, за этот разговор, который такие неожиданные обороты принимал, но тем не менее очень содержательный. Спасибо.
И вам спасибо, Аня.
Семейный час на радио «Вера».